Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о религиозной философии.
Как возможна религиозная философия? И возможна ли она вообще? Апологет II века Иустин Мученик говорил: «Философия – детоводительница ко Христу». Но как соотнести христианское благовестие о царстве не от мира сего и философию как мудрость от мира? Какой опыт жизни и мысли – может передать другим верующий человек, верующий философ? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях настоятель прихода иконы всех скорбящих радости в городе Брешия, Италия, отец Владимир Зелинский. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, наши радиослушатели знают вас больше, наверное, как религиозного писателя, философа, чьи книги издавались и по-русски, хотя не только по-русски. И вот недавно вышла замечательная книга, вы мне ее подарили, которая называется «Священное ремесло». Она вышла в Петербурге и посвящена философским портретам. Там вы написали очерки и о русских философах, о Бердяеве, о Франке, о Шестове. Да?
Даже о Блоке.
Даже о Блоке.
Даже о Толстом.
Даже о Толстом. Но и не только о русских. Там на обложке портрет Хайдеггера и портрет Гегеля. Так что это удивительно, что мы сегодня в студии разговариваем не только со священником, который вместе со своей епископии западноевропейских церквей перешел недавно в лоно Матери Церкви, Московской Патриархии. Но мы разговариваем и с религиозным философом. И, кстати, я знаю, что вы ведь работали достаточно долгое время в Институте философии Российской Академии Наук.
Да.
Занимались там научной деятельностью. Это было еще в незапамятные советские времена.
Да, ну оттуда я был за это и выгнан.
После того, как вы написали книгу о Спасителе.
После того, я вообще как-то стал проявлять себя как религиозный писатель, и диссидент и прочее. В общем, я был выгнан, но, тем не менее, остаюсь, я думаю, философом.
Очень интересно было бы вас и об этих годах порасспрашивать, но я о другом спрошу. Я знаю, что ваш батюшка Корнелий Зелинский, известный литературовед, очень яркое имя в истории советской русской литературы, по образованию тоже был философ. Он закончил философское отделение историко-филологического факультета Императорского Московского университета, так?
Так,
да. А в каком году, не помните?
Я думаю, что это было в году 18-м, скажем.
Ну, то есть он учился в то время, когда учился там Алексей Федорович Лосев, может быть, немножко раньше. Закончивший, и когда преподавали там и Густав Густавович Шпет, и...
Он был учеником Шпета.
Потрясающе. Он вам рассказывал об этом? Вот в семье у вас сюжеты его философского образования обсуждались?
Конечно, с одной стороны, он рассказывал, с другой стороны, для него это была какая-то пора далекой молодости. Далекой молодости, которая перешла на другую стезю. То есть он пришла новая власть, и, в общем, он к ней присоединился и стал потом литературным критиком, но в своей литературной критике он стал философом. Ну, был основателем школы конструктивизма. Должен сказать, что для меня это достаточно все далеко, но тем не менее, в общем, вот он стал философом, конструктивистом до 1932 года, когда все школы были закрыты, литературные, был образован единый союз писателей, и, в общем, уже, так сказать, возможность даже символической свободы выбора в литературе была пресечена.
Как говорят, ушел из философии в литературоведение, да? Потому что многим пришлось уйти Лосеву в античность, Габричевскому в эстетику, Шпет ушел, по сути, тоже в философию творчества, в герменевтику, то есть в какие-то сферы пограничные с философией, скажем так. А вот в семье вопросы веры обсуждались? Он был верующим человеком?
Понимаете, он не был верующим человеком. Он не был верующим человеком, понимаете, он... Был, в общем, пришла эпоха, и, может быть, даже она пришла раньше революции самой, которая отвратила вот от этого выбора веры, который меняет жизнь человека. И поэтому это предопределило его путь, к большому моему сожалению, ну, что он стал просто критиком и влился в эту, так сказать, поток советской литературы. А какой был поток советской литературы для критика? Можно себе представить, особенно после 30, начиная с 30-х годов. Это было очень тяжелое, так сказать, время. То есть время, в которое были обрублены все возможности какой бы то ни был свободной мысли, которую он пытался вернуться в 60-х годах в своих статьях, так сказать, литературно-философских о литературе. Это было. То есть это какая-то в нем... этот импульс философский всегда присутствовал.
А вот вы пришли к вере самостоятельно, будучи студентом, или это уже потом?
Потом.
Потом, когда вы уже занялись философией серьезно, да?
Трудно сказать. Понимаете, знаете, эта философия на меня не очень повлияла.
То есть это не философия была детоводительницей ко Христу?
Уж никак не семья, уж никак не философия. Это, понимаете, что касается прихода к вере. Но это естественный процесс. Я на этом стою, и это постоянно утверждаю, что когда человек приходит к вере от неверия, он возвращается к самому себе. Когда человек находится вне веры, он находится вне себя. Это очень простая мысль, которую я мог бы объяснить, но неважно, это сейчас у нас...
Но это тоже религиозная философия. Вот это то, что вы сейчас сказали, это самая настоящая религиозная философия.
Он возвращается к самому себе, понимаете, в какой форме. Он обретает, причем я имею, подчеркиваю, веру именно христианскую. Я не знаю, не могу сказать о других верах, но вера христианская для меня именно этот был опыт, что я был неверующим, я не был даже агностиком, я был именно неверующим, атеистом. И когда я открыл для себя вот эту вот неожиданность, глубину и чудо, и, так сказать, вспышку веры, то я понял, что я возвращаюсь ко Христу, который живет ко мне.
То есть это не потому, что вы прочитали Бердяева или Хайдеггера?
Бердяев меня, так сказать, Бердяев меня немножко, так сказать, поворачивал в эту сторону, что вот есть и такая тема философии. Не потому, нет. Кстати, я не очень читал Бердяева до того, как стал верующим. Я больше читал Камю, я больше читал Мальро, я больше читал Хайдеггера, я больше читал Ясперса. Вот так, понимаете, людей, которые очень далеки от веры.
Но кстати, это шестидесятнический такой набор литературы. Да. То есть это то, что читали люди 60-х годов. Да, еще Хемингуэя сюда добавить, наверное.
Хемингуэя, но это уж совсем детство было.
Да.
Но не в этом дело, в том, что вот если вы говорите, что вот люди, которые себя позиционировали атеистами, они для меня были очень важны именно как люди, которые от чего-то отказались. Я даже пишу, вот я недавно давал такое маленькое интервью, я пишу о том, что когда я проходил по улицам Москвы и видел закрытые церкви, я был маленький, вот меня водили в детский сад, по газетному переулку. И там рядом, напротив, рядом была церковь Успения. То есть она не была солнце, это были развалины. Я говорю, вот все здания нормальные, я вам спрашиваю, мама, а почему это развалины? Почему? Что это такое? А говорит, это вот церковь.
Где почтамт потом был? Центральный
был
телефон.
Там потом... Почтамт есть до сих пор.
Там сделали телефон. И я помню, я еще заходил туда звонить.
Почтамт, я вырос напротив, это почтамт. Он напротив. Я прохожу напротив, почему вот это вот такая развалина? А вот это церковь, а что она такая убогая? Ну, ее закрыли. А почему ее закрыли? Ну, после революции все закрывали. Для меня это было совершенно нормально, что после революции надо все это мракобесие закрывать. Хотя, в общем, можно было это сделать более как-то деликатно. Ну вот, я проходил мимо этой реальности, и тем не менее, вот в этой закрытости, в этом насилии над зданием, над которым я ничего не знал, что там внутри, тем не менее, для меня был какой-то вызов и даже зов, что там такое было. Я писал о том, что вот Бог, который, вероятно, слышал нашу беседу с мамой, он не знал, что через 55 лет я в этом храме буду служить. Когда я служил в этом храме литургию вместе с отцом Владимиром Машиным, я сказал на проповеди о том, что вот привел слова пророка Иезекииля, что вот ты видишь кости сии, и вот если, так сказать, повели им одеться плотью. И вот эти кости, которые оделись плотью. Вот это вот одна, вот эта церковь, которая оделась плотью, я стал, там мог туда войти, там мог служить, там мог молиться и произнести даже проповедь.
Ну и наверное, когда вы обрели веру и стали священником, а может быть, еще раньше, вы по-другому посмотрели на философию. То есть разумеется, у вас какая-то оптика поменялась.
Видите,
да?
обрести веру и стать священником – это разные вещи. Это немножко разные вещи.
Ну, конечно.
Это было отделено какими-то годами. Понимаете, это поскольку я оказался за рубежом, так сказать, вдали от Родины, у вас просыпается какая-то ностальгия. Ностальгия в таком широком смысле, не только что по этим зданиям, по этим перелескам, по этим железным дорогам. Нет, она ностальгия по Родине в метафизическом смысле. Потому что существует Родина в каком-то более глубинном смысле, нежели просто Родина, где ты вырос. И вот эта Родина, она неотделима от Родины духовной. Есть связь между Родиной, между страной, где ты родился, и церковной страной, скажем так. Это связь непрямая. Непрямая. Иначе это было бы... Это ересь филитизма. Нет. Но есть связь мистическая. И, естественно, вот этот зов к священству, он более проявился за границей, так сказать, вдали от Родины, чем он мог бы проявиться в России.
А можно обрести эту духовную родину, не будучи русским, например, вот будучи французом, как
сколько угодно,
отец
сколько
Лев Желе, о котором вы
сколько
пишете
угодно
в вашей книге?
Очень, более того, если становятся патриотами России, русской церкви на Западе, французы, итальянцы, англичане, немцы, очень... Ну, я не скажу, что это масса, но это нормальный процесс. Даже немножко преувеличенный, потому что они становятся такими романтическими поклонниками Святой Руси, которой, может быть, и нет, и не было никогда. Но, тем не менее, в общем, это есть определенный призыв, зов России.
Но который есть метафизически. Даже если ее не было реально, то она есть метафизически.
Она есть метафизически, да. И когда я, например, приехал в Италию, то там было 6 церквей русских, все они были московского патриархата, и все они были, так сказать, руководились священниками-итальянцами, которые не говорили по-русски. И при этом они были священниками московского патриархата. Они до сих пор остаются на том же месте. Правда, сейчас их стало намного больше, но это уже были новые люди, которые пришли, а те не остаются, вот эти священники, которые они продолжают служить в Италии. И, в общем, начало их веры, оно как-то очень органически было связано именно с какой-то такой любовью к России.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях священник отец Владимир Зеленский, и мы говорим сегодня о религиозной философии. Вот в начале нашей программы вы рассказали о своем собственном опыте, о
да.
том, как вы пришли к Богу, какую роль в этом сыграла философия. А вот относясь к философии теперь, с высоты вашего священства, священнического служения, как вы считаете, возможно ли сочетать философию и веру? То есть, возможно ли религиозная философия как таковая? Вот один из героев вашей книги «Священное ремесло» Мартин Хайдеггер считал, что религиозная философия — это деревянное железо. Ну, условно говоря, или уж философия, или религия, что-нибудь одно. Но, наверное, все-таки из русского контекста на это можно по-другому смотреть.
Видите, что касается Хайдеггера, то он был учеником, по-моему, иезуитов, и он был из верующей семьи, и он от этого всего отказался. Он именно сделал тот самый выбор, который его привел как потом к другому выбору в сторону национал-социализма. И вообще весь его выбор философский, он настроился на отказе. В своем, кстати, очерке я пишу, вот написал маленькое послесловие о том, что это была постоянная борьба с Богом у него, внутри его. Это, в этой борьбе, потому что борьба с Богом, это тоже есть религиозная философия. В этом смысле он религиозный философ. В этом смысле он философ...
Но с Богом Иаков боролся тоже, да? То есть да, это этом, религиозный философ, это да, такой Иаков, борющийся с Богом, которому да, Бог сломал ребро.
В отличие от Иакова, он не хотел благословения. Понимаете? Но это его судьба такая философская, религиозная, человеческая, это было быть, строить вне Бога, и он постоянно даже во всех своих примерах, во всех своих построениях, он в этом было все время отталкивание. При этом, с моей точки зрения, если мы говорим о Хайдегере, еще 2 минуты ему посвятим, то он, сама его философия, философия бытия сущего, или, можно сказать, света бытия, который открывается человеку, в ней есть религиозный свет. Причем, который происходит независимо от него. Потому что бытие, оно с понятия бытия неразрывно от понятия творения. Вот в его философии я чувствую вот эту интуицию творения. Вот это понятие просвета бытия, которое он предложил, это понятие, в общем, это новый путь философии, я думаю, что очень глубокий, который следовали другие религиозные философы, как Бультман и другие, это именно исходит из интуиции того, что за бытием стоит автор. Вот это очень важно.
Я не помню, кто из французов решил переводить «дазайн» как «присутствие», как «этхоля», по-моему, да. «Левинас», но, во всяком случае, в этом слове явно не хватает Бога, да, присутствия Бога.
Ну, присутствие, понимаете, вот
потому есть... что безличное бытие, как оно может присутствовать?
Ну, вот сейчас, понимаете, вот есть философ, который там, его ученик, Жан-Люк Марион, который, так сказать, в общем, с ним спорит и правильно спорит, и он, но тем не менее он на него опирается. Вот это присутствие, и он его истолковал иначе. И эта интерпретация мне очень, как бы сказать, близка. Это присутствие как дар. Как дар. Вот дар, бытие нам дается как дар. Понимаете? Вот это
но есть... это тоже хорошо, но должен быть дарящий, должен быть тот, кто
должен
дарит.
Должен быть дарящий.
Да? Да.
Ну, понимаете, вот для этого нужно сделать был какой-то шаг, который он не сделал, а это уже решается, этот шаг делается не интеллектом, каким бы огромным он бы ни был, а этот шаг делается уже каким-то внутренним человеком.
А можно перевести Хайдеггера на православный язык? Вот, например, в начале 90-х годов Хайдеггер был очень популярен среди студентов духовной семинарии, и, насколько я знаю, и в католическом мире тоже Хайдеггера читали. Можно ли его перевести на язык христианства? Или лучше не делать этого, а сказать, что вот это мыслитель, который все-таки боролся с Богом? И...
Понимаете, насчет того, что боролся с Богом, это моя интерпретация. Mm-hmm. Потому что я его так чувствую. Но дело в том, что переводить не надо. Надо строить что-то свое на основе его открытий. Mm-hmm. Это можно. Это можно, это хорошо. Понимаете, вот дарящее бытие. Потому что вот эта интуиция дара, она лежит в основе его мысли. Понимаете? Интуиция дара и тайны.
А вокруг дара можно построить религиозную философию?
Вы можете построить религиозный философ на чем угодно, если вы верите в Бога вообще, понимаете? И если вы исходите из своей мысли, из присутствия Божия в вашей жизни. И потому что это присутствие пробуждает вашу мысль. она, это пробуждение может быть разным. Вы можете идти чисто рациональным путем. Вот Хайдеггер идет совершенно не рациональным путем. Он исходит из такого ощущения тайны. Понимаете? Так же, как Франк, который я очень ценю, хотя Франк, он в этом смысле более откровенен, и он основывается, Семен Франк, я имею в виду, который издается его собрание сочинений, и которое Зенковский назвал самым крупным религиозным философом, он все время основывается, у него прямой язык, в отличие от Хайдеггера, у Хайдеггера эллиптический язык, он описывает это все кругами, а у Франка прямой язык, и он все время основывается на том, что мы имеем внутри себя некую реальность, и эту реальность, и сознание этой реальности, божественной реальности, является основой нашей веры.
Цитата. Семен Франк. «Свет во тьме». Реальность Бога и Божьей правды открывается нам только в духовном опыте молитвенной обращенности к Богу. И когда сам Бог говорит нам через глубины нашего духа, можно только смолкать в трепете покаяния, либо пророчествовать, но нельзя рассуждать. И хотя по свойству нашего ума мы вынуждены логически осмысливать этот опыт, но всякой такой попытке выразить его в системе отвлеченных понятий грозит опасность оторвать содержание религиозной истины от его живого опытного корня, заменить подлинную веру чисто умственным построением. К тому же религиозный опыт неотделим от жизненного опыта, от судьбы, от личной судьбы каждого из нас в отдельности и от судьбы поколения или эпохи. Во всем ее трагизме и несовершенстве, во всей ее фрагментарности и смутности, Бог узнается только в трагическом борении и в муках человеческого существования.
Вы знаете, недавно у нас была презентация первых двух томов этого собрания сочинений Франка, и я узнал интересную вещь, что, оказывается, Хайдеггер брался за издание перевода «Непостижимого». То есть он готовил какое-то немецкое издание, но потом, к сожалению, это не состоялось, не произошло. Но, во всяком случае, они же переписывались с Франком, были знакомы. Вот, и это удивительно, что была вот эта параллель двух действительно таких больших философов XX века, атеиста и искренне верующего человека, который из иудаизма пришел в православие, пришел к вере.
Простите, я вас поправлю. Потому что «Непостижимый» был написан по-немецки. Но я думаю, что его было очень трудно издать. Вообще вот это, то, что пишет Франк, это не входит в рынок никакой. Понимаете? Вот. Сейчас вот он сдается в собрание чтения, слава Богу, надо знать все. То, что вы сказали, я слышу первый раз. Я не знал об этом, о связи Франка с Хайдеггером.
Ну, там было несколько, по-моему, версий «Непостижимого». Он потом же сам сделал и русский перевод. То есть это авторский перевод Франка. Вот. И какая-то версия не была издана, и Хайдеггер участвовал в этом издании, как сказали люди, которые издают вот это собрание сочинений.
Возможно, вот. Да.
Ну, во всяком случае, известно, что Франк написал Хайдеггеру перед смертью письмо, где он сказал, что он приветствовал его Хольцвеге, «Лесные тропы», да, и сказал о том, что мы шли к вам, с вами к одному и тому же.
Хотя он отверг бытие и время, но он, тем не менее, вот Хольцвеге, вот бытие «Неторные тропы» для него было открытием. И это очень хорошо, что он узнал действительно, раз такой глубоко религиозный мыслитель, как Франк, с самого начала был религиозный мыслитель, еще до того, как он крестился, по-моему, еще во времена, когда он написал свой первый труд.
«Предмет знания».
«Предмет знания», да.
Он уже издал его после крещения.
Это абсолютно крещения. Религиозная книга, хотя там не так четко поставлены акценты, как «Непостижим», как «С нами Бог», или, так сказать...
Франк тоже является одним из героев вашей книги «Священное ремесло», да?
Да.
А что такое «Священное ремесло»? Это ремесло... философа?
Это ремесло. То есть, а что такое ремесло?
Или это ремесло философа и поэта? Или это ремесло философа, поэта и художника? Вы, чье ремесло священное?
Вы сформулировали сами. Это ремесло поэта. Это ремесло поэта. Понимаете, вот что такое религиозная философия вообще? Чем оно отличается от богословия? Вот есть, кстати, у того же Хайдеггера есть произведение, которое называется, я его перевел когда-то, называется «Философия и феноменология», кажется. Что вот феноменология касается вот этого чего-то неизвестного, а теология орудует уже с определенным набором понятий. Да, это так. Что богословие, оно занимается тем, что уже ему заранее известно, и вот в этом, и как всякая наука, это наука, во всяком наука, она в этом, так сказать, известном, так сказать, открывает какую-то небольшую, так сказать, такую полянку нового знания, как всякая наука. Вот религиозная философия – совсем другое. Религиозная философия, с одной стороны, это отвлеченная мысль, которая никак не является верующей сама по себе. А с другой стороны, она открывается какой-то новой реальности и оставляет за порогом все свои знания, все свое богословие, все свои, так сказать, все свои накопления и входит в эту область этой тайны веры и начинает что-то открывать. В этом смысле религиозный философ является Бердяев. Так сказать, такой вот типичный, как бы, пример, типичный, плохое слово, но очень характерный пример религиозной философии, что он, как бы, на основании своего опыта он начинает создавать какие-то конструкции, которые мы можем принимать, которые мы можем не принимать, которые, может быть, нам казаться излишне смелыми или излишне фантастическими, но, тем не менее, вот это не является никак... Это никак нельзя назвать наукой. Это действительно новая область его опыта, который отражен в его мышлении.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях священник Владимир Зелинский, настоятель прихода всех скорбящих радости, иконы всех скорбящих радости из Бреша, Италия. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор о религиозной философии в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.